Елизавета Петровна. О том, что готовится переворот в пользу Елизаветы, знали очень многие. К Анне Леопольдовне ежедневно приходили с докладами о заговоре, но она с поразительным легкомыслием не обращала на это внимания. Наконец она все-таки решила серьезно поговорить с царевной, которая была ее старше на 10 лет и приходилась ей двоюродной тетушкой. Этот разговор сыграл роль катализатора. Елизавета поняла, что отступать ей некуда. Через сутки она с несколькими доверенными людьми в золоченой керасе поверх пышного платья явилась в казарму гвардейского Преображенского полка.
«Помните ли вы, чья я дочь?» — спросила Елизавета. «Готовы ли умереть за меня?»
«Готовы, матушка!» — восторженно заревели гренадеры. Надо было торопиться. Но царевна путалась в намокших от снега юбках. Два гренадера подхватили ее и понесли на своих плечах. Итак, верхом на гвардейцах Елизавета отправилась на штурм Зимнего. Однако штурма не получилось. Дворцовый караул перешел на сторону дочери Петра Великого. Елизавета вошла в спальню Анны Леопольдовны со словами: «Сестра, пора вставать». В спальню младенца Ивана Антоновича были посланы гвардейцы. Новая императрица строжайше запретила им будить ребенка. Сама взяла на руки Ивана Антоновича, поцеловала и сказала:
«Малютка, ты ни в чем не виноват».
Что с ним делать в тот момент, не знали. Так с ребенком на руках Елизавета из Зимнего дворца поехала в свой дворец. Младенец императора Иоанн IV Антонович станет железной маской на русский лад. Всю жизнь он проведет в изоляции. Сначала в Ориенбурге, потом в Холмогорах, и, наконец, в одиночной камере Шлиссельбургской крепости под именем «Безымянный узник». Все время заключения он будет полностью лишен общения даже с надзирателями и в возрасте 24 лет. При попытке прапорщика Мировича освободить его, погибнет от рук охраны. Его родители тоже остаток жизни проведут в заключении в Холмогорах, чтобы ни у кого не возникло соблазна вернуть их на престол. Но сразу после переворота еще никто не знал, что делать со свергнутым младенцем и его семьей. У Елизаветы были другие заботы. Первым делом она объявила, что намерена восстановить все порядки и государственные институты, которые были при батюшке, то есть при Петре Великом. В качестве высшего законодательного и судебного органа был восстановлен Сенат, кабинет министров упразднен. Исполняя данные перед совершением переворота обет, Елизавета Петровна подписала указ об отмене смертной казни. Во время коронации, необыкновенно пышной и торжественной, Елизавета, первой среди русских монархов, сама возложила на себя императорскую корону и в дальнейшем очень строго следила за тем, чтобы никто из ее советников не пытался взять слишком много власти и, упаси бог, не навязывал императрице свою волю. Иностранные резиденты, помогавшие ей совершить переворот, очень скоро были разочарованы. Елизавета не собиралась плясать ни по чью дудку, и даже ее старый французский посланник маркиз де ла Шетарди был в полночь выслан из страны после того, как в руки императрицы попало его письмо. Мнение о малейших делах ее ужасает и в страх приводит. Слабость и непостоянство — вот суть всех царицыных поступков. Так же, как когда-то ее мать Екатерина I, Елизавета жила преимущественно ночной жизнью. Ей трудно было успокоиться и уснуть после шумных балов, к тому же она боялась возможности ночного переворота. Поэтому Елизавета никогда дважды не ложилась спать в одной комнате. В ее апартаментах не заканчивался ремонт, прорубались новые двери и окна, переносились лестницы. Все было рассчитано на то, чтобы предполагаемые заговорщики запутались. Обычный распорядок дня императрицы Елизаветы. Просыпалась в полдень, в 5 часов вечера обедала, в 2 часа ночи ужинала, около 6 утра ложилась спать. Придворное расписание на неделю было закреплено особым указом. По понедельникам во дворце играет музыка танцевальная, по средам — итальянская, по вторникам и пятницам даются театральные представления. Так же, как ее отец Петр I, Елизавета была очень непоседлива. Ей не сиделось на одном месте. Она любила переезжать из одного дворца в другой, а то из Петербурга в Москву и вскоре обратно. Для зимних поездок у нее был особый вазок с печкой, рассчитанный на 8 человек. запрягали в него 20 лошадей цугом, попарно. А поскольку императрица любила быструю езду, каждые 20 верст лошадей приходилось менять. Возок императрицы всегда сопровождала целая кавалькада, и в первую очередь ее личная охрана, лейб-компания. Так называлась элитная воинская часть, образованная из 300 гренадеров и 64 заротных чинов, которые возвели Елизавету на престол. Лейб-компанцам было позволено абсолютно все. На часах они стояли из рук вон плохо, напивались, засыпали, могли вообще покинуть пост, но императрица им все прощала. Сама она была капитаном лейб-компании, офицерами числились ее друзья и приближенные, в том числе братья Петр и Александр Шуваловы и Алексей Разумовский. Алексей Разумовский не был сенатором, не возглавлял никаких учреждений. Он мог бы стать самым влиятельным человеком в стране, если бы захотел. Но он был совершенно лишен честолюбия. Зато сумел составить личное счастье императрицы. Казачий сын из села Лемеши под Черниговым, Алексей Григорьевич Разумовский обладал прекрасным лирическим тенором и был необыкновенно хорош собой. Много лет спустя уже другая императрица Екатерина II писала, что не встречала мужчины красивее Разумовского, а уж она-то повидала немало красавцев. Алексей Григорьевич никогда не лез в политику, но всегда был рядом с Елизаветой. Добродушный, спокойный, надежный. Они очень любили друг друга и были вполне счастливы. Но ситуация внебрачной связи тяготила набожную Елизавету. Вскоре после своего воцарения в 11 году совместной жизни она тайно обвенчалась с Разумовским в маленькой церкви знамения в Перово. Позже императрица велела построить в этом подмосковном селе великолепный дворец и разбить липовый парк. И все это подарила своему Алёше, тогда уже графу Разумовскому. Парк и церковь существуют до сих пор. Разумовский приохотил Елизавету к украинской кухне. Борщ с чесноком и галушками ей готовили едва ли не ежедневно. Вообще императрица очень любила хорошо поесть и имела не самые здоровые пищевые привычки. Например, для аппетита выпивала чарку водки с редькой, ела жирное на ночь, любила сладкое и пила очень много кофе. Личный кофешенк Елизаветы Карл Сиверс был обязан следовать за ней повсюду, чтобы варить ей кофе. Специально выписанные из Франции и Италии кондитеры возводили из конфет, пирожных и мармелада фантастические сооружения, от которых ломились столы на пирах. Елизавета обожала балы и могла танцевать хоть сутки напролет. Особенно она любила устраивать маскарады, на которые велено было мужчинам приходить в женском платье, а женщинам в мужском. Все участники таких маскарадов обычно выглядели нелепо и смешно, кроме самой Елизаветы, обладательницы необыкновенно стройных ножек. Императрица вообще была очень красива, причем возвела собственную красоту в некий культ. Все обязаны были ею восхищаться. Никто из придворных дам не смел хоть в чем-то превзойти императрицу. Если фрейлина удачно украшала прическу, Елизавета могла лично срезать это украшение вместе с прядью волос. При дворе существовал диктат моды. Императрица регулярно издавала особые установления, в чем следует являться на балы и праздники, с указанием фасонов, цветов и отделки. Все торговцы, привозившие за границы дорогие ткани, обязаны были в первую очередь показывать их Елизавете, чтобы она могла отобрать самое лучшее. Платье она никогда не надевала дважды и часто меняла наряды по нескольку раз за вечер. Гардероб императрицы составляли около 15 тысяч платьев, несколько тысяч туфель и по меньшей мере 2 сундука шелковых чулок. В моде был стиль рококо и пышные платья на версальский манер с тонкой, затянутой в корсет талией и огромными юбками на фижмах, каркасах из китового уса. Прически поначалу были гладкими, но во второй половине века они выросли до 60 сантиметров в высоту, и с помощью шиньонов на головах модниц сооружались сложные конструкции в виде причудливых шляп, цветочных клумб и даже кораблей ветряных мельниц. В волосах закреплялись колбочки с водой, в которые вставлялись живые цветы. На ночь рекомендовалось надевать на такие прически чипцы, чтобы в волосах не заводились вши. А порой сооружения из волос заключались в металлические сетки для защиты от мышей. Для красоты императрице нужна была достойная оправа.
И тут Елизавете очень пригодился радостный гений Растрелли-младшего. Сын знаменитого скульптора Бартоломео Карло Растрелли, архитектор Бартоломео Франческо, или Варфоломей Варфоломеевич Растрелли, стал едва ли не единственным зодчим в русской истории, чьи самые смелые замыслы и дорогостоящие проекты были воплощены в полном объеме именно при Елизавете. Новый Зимний дворец, Смольный собор, Большой дворец в Петергофе, Царскосельский дворец. Все это стоило огромных денег. Один только дворец в Царском селе обошелся в 1 600 000 рублей. 9 миллиардов 600 миллионов рублей в современном эквиваленте. Налоги доходили до казны только в половинном размере, остальное раскрадывалось чиновниками. Невероятные размеры приобрела коррупция. При Елизавете практически все министры состояли на параллельном жаловании иностранных дворов. Наиболее известный поборами союзников канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов, который, по словам молодой Екатерины II, продавался первому же покупщику. Целые отрасли, например, соляное дело, невероятно доходное по тем временам, ибо соль была единственным консервантом для продуктов, отдавались в монополии крупным вельможам, таким как Петр Шувалов. В стране катастрофически не хватало монеты. Чеканный станок работал, не останавливаясь. Подданные не верили в спокойное житье и поэтому прятали серебряную монету в кубышке. Каждый год приходилось ее дочеканивать, но она уходила как в песок. Однако, хоть и медленно, но верно, развивалась внутренняя торговля. Появились первые банки, предоставлявшие желающим кредиты под 6% годовых. Количество промышленных предприятий увеличилось в 4 раза. Одного чугуна выплавлялось 2 миллиона пудов, в 1,5 раза больше, чем в Англии, и больше половины железа продавалось на внешнем рынке. Население страны увеличилось за четверть века на 5 миллионов. Елизавета мучительно переживала приближение старости. И когда притирания и косметика перестали помогать, она прибегла к сильнодействующему средству. Увлеклась камерпажем Иваном Шуваловым, который был на 18 лет ее моложе. Увлечение переросло в настоящую любовь. Разумовский все понял одним из первых и без скандалов и выяснений отношений тихо удалился в одно из своих имений. Новый фаворит оказался под стать старому, был спокоен, кроток и добродушен, абсолютно предан своей императрице, при этом не требовал от нее ни чинов, ни денег и не лез в политику. Но в отличие от Разумовского, Шувалов получил прекрасное образование, переписывался с французским философом Гельвецием и целью своей жизни видел способствование развитию русского образования и культуры. Именно с его подачи Елизавета подписала указ об учреждении Академии художеств и Московского университета. Указ об открытии Московского университета был подписан 12 января 1755 года, в день памяти святой мученицы Татьяны. По легенде, Шувалов не случайно выбрал именно этот день для поднесения проекта императрицы. 12 января были именины его матери, Татьяны Романовны. Иван очень хотел порадовать мать своим назначением на должность куратора Российского университета. С тех пор святая мученица Татьяна считается покровительницей российского студенчества, а Татьянин день, который по новому стилю сейчас приходится на 25 января, стал отмечаться как праздник всех студентов и выпускников высших учебных заведений. Жизнь веселой императрицы состояла не только из балов, праздников и изящных спектаклей. У Елизаветы Петровны было одно серьезное, очень модное тогда увлечение — внешняя политика. Дипломатию называли ремеслом королей. А вся Европа представляла собой большую и весьма склочную семью императоров, королей, принцев и герцогов. Они дружили и ссорились, заключали родственные союзы и отчаянно интриговали друг против друга. Елизавете регулярно готовили выписки из зарубежных газет и перлюстрированных писем дипломатов. И она всегда была в курсе того, что происходит в Европе. В 40-е годы XVIII века воинственный король Пруссии Фридрих II захотел играть ведущую роль в европейской политике и диктовать остальным свою волю. Этому воспротивились крупнейшие континентальные державы. И против прусского царя сложилась вдвое превосходящая его по силам мощная коалиция. Мария Терезия, императрица австрийская, Елизавета, императрица российская, и мадам Помпадур, фаворитка французского короля. Известный женоненавистник Фридрих II упражнялся в остроумии, придумывая для антипрусской коалиции название
из которых самым пристойным было союз трех нижних юбок. Разгневанные дамы начали войну, которая войдет в историю под названием «Семилетней» и станет одной из самых крупных войн Европы. Россия вступила в войну сразу после Австрии в 1757 году. Несколько сражений в Восточной Пруссии заставили Фридриха сказать: «Русского солдата мало убить, его нужно еще и повалить». И русские солдаты почти полностью уничтожили его армию. Восточная Пруссия получила статус российской провинции. Ее население присягнуло новой императрице. Вскоре Елизавета получила письмо от прусского доцента-философа, который просил утвердить его профессором кафедры логики и метафизики Кёнигсбергского университета. Но Елизавете его научные достижения показались недостаточными, и она отказала. Доцента звали Иммануил Кант. Через три года после начала войны русские войска, хотя и ненадолго, взяли Берлин. Еще через год положение короля Фридриха стало катастрофическим. Но внезапно военные действия остановились. Императрица Елизавета была серьезно больна. Вот уже несколько лет она мучилась от водянки и пугала придворных внезапными обмороками. То в церкви, то на балу теряла сознание, и ее не могли привести в чувство более часа. Несмотря на это, императрица отказывалась выполнять назначения врачей, не меняла свой нездоровый распорядок дня, не соблюдала диету и даже не пила лекарства. Слугам приходилось прятать пилюли внутри конфет. Когда становилось совсем худо, императрица запиралась в своих покоях и не желала никого видеть. В рождественский сочельник 24 декабря 1761 года Елизавета поняла, что умирает. Всю жизнь она панически боялась даже слова «смерть», но теперь была совершенно спокойна. Императрица исповедалась и причастилась, мирно простилась с родными и близкими. Успела дать последний совет наследнику Петру Федоровичу и его жене Екатерине: «Живите дружно». На следующий день в Рождество Елизавета умерла. В гробу она лежала в серебряном платье с кружевными рукавами, с золотой короной на голове, безмятежная и красивая, почти как в молодости. А все, кто был на похоронах, с недоумением наблюдали за странным поведением нового императора, 34-летнего Петра Федоровича. То он шел слишком медленно, то бежал почти в припрыжку, кривлялся, хихикал. И даже приближенные не знали, чего ожидать от нового императора. Ясно было одно: нескончаемый праздник ослепительный Елисавет, изящные танцы и сияние свечей в зеркалах — все это осталось в прошлом. Все было тревожно и непонятно.